Radio Slobodan.
С новостями вас знакомит Анна Букина. Я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 15, переменная облачность и небольшой дождь. А в Петербурге плюс 6. Также переменная облачность, но без осадков. Сегодня среда, 14 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Польша прощается с президентом Лехом Качинским и его женой Марией. Они, еще 94 человека из сопровождавшей делегации, погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. О пользе многопартийности, общественные слушания через 20 лет после первых постсоветских парламентских выборов. Первые итоги государственной программы по утилизации старых автомобилей. Сегодня в Госдуме обсудит законопроект об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. По случаю 65-летия Победы государство обязуется дать квартиры всем нуждающимся ветеранам, вне зависимости от их материального положения. По оценкам Минрегионразвития, количество таких людей и семей может достичь 60-70 тысяч. На их обеспечение жильем будут выделены деньги из федерального бюджета. Какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Кирове с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Тут меньше они денег платили за коммунальные услуги. Льготы какие-то еще дополнительно пусть предоставляют.
Вот бесплатный проезд и дали. Жилье дали, все еще дало. Все значит. Денег пусть пенсию повышают.
Льготы, наверное, на квартиру, на проживание, на проезд.
Медали новые.
Бесплатное лечение. Качественное лечение, будем так говорить. Безусловно, жилье улучшить, кто нуждается. Или хотя бы поздравить каждого лично дома.
Конечно, внимание, но внимание должны уже дети уделять.
Благоустроены могилы.
Я не знаю, что оно придумает сделать-то. Вряд ли что сделает.
Так и денежки-то обещали, так мне уж не дадут. Тыловикам-то нам хотели дать, так дадут ли. Мы ждем. Ведь тыловики-то бы не работали, так войну-то не выиграли бы. Там бы подумали, что мы работали на войну. Работали на войну. Станки, самолеты выпускали, хлеб ростили. И все, вот мы эти ребенки были по 12 годов, все работали. А вот такие мальчики, так они пахали. А вот теперь нас не считают ничем, ветеранов этих, тыловиков-то. Нет, теперь вот начали вроде маленько.
Это надо было делать немножко раньше, 65 лет назад, например, 50 лет назад. Понимаете, 65 лет прошло, значит, самым молодым 83 года. На какое дальнейшее это? На 90 лет или на 95-летие? Ведь люди-то уходят один за другим уже. Можно было сделать это раньше. Вернее, нужно было сделать раньше. Я не знаю, можно ли материально, но нужно было делать раньше. Но сейчас, что? Выполнить хотя бы те обязательства, которые даны. То есть, что касается предоставления жилья тем, у кого его нет. Самое главное, по-моему, медицинская помощь. Вот это единственное, что им еще может помочь. И чего им некоторым из них не хватает. Вот это. Больше-то что?
Так жители Кирова отвечали на вопрос, какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Варшаву из Москвы после президентской пары Леха и Марии Качинских начинают доставлять тела остальных 94 жертв катастрофы под Смоленском. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Пани сенатор Янина Фетлинска, пани посел Гражина Генщицка.
Госпожа сенатор Янина Фетлинска, госпожа депутат Гражина Генщицка, председатель парламентской фракции «Право и справедливость». Во вторник в польском парламенте зачитали имена всех 18 парламентариев, погибших 10 апреля в катастрофе президентского самолета Ту-154 в окрестностях Смоленска. Сегодня их тела и тела других жертв катастрофы будут прибывать в Варшаву. Все решения, касающиеся мест похорон, церемоний, все это остается в руках родственников погибших. Государственная администрация сделает все, чтобы помочь облегчить решения, связанных с этим вопросов. Мы снимем с родственников все проблемы, связанные с формальностями. Сделаем все возможное, чтобы помочь с похоронами,
связанные с погребами и с похувком,
заявил министр Павел Грась. Сегодня, однако, в польскую столицу наверняка не будут перевезены останки всех жертв, поскольку многие из них до сих пор не идентифицированы. В большинстве случаев для этого будут необходимы анализы ДНК. Тела не могут распознать даже близкие. Между тем, исполняющий обязанности президента Польши спикер Сейма Бронислав Комаровский обратился к представителям всех политических сил в стране с призывом помочь ему провести страну через этот тяжелый период. Бронислав Комаровский.
Парламент польский понес огромную страту.
Польский парламент понес тяжелые потери. От всех нас зависит, перекуем ли мы эту боль от потери наших коллег в силу, сотрудничество, понимание и объединение, или снова будем спорить, ругаться.
В какой форме спору горшонцы кут.
Бронислав Комаровский заявил также, что, скорее всего, сегодня назовет дату досрочных президентских выборов. По его словам, это делается прежде всего для того, чтобы избирательные штабы успели собрать необходимые 100 тысяч подписей граждан для регистрации кандидатов. Согласно Конституции Польши, в такой ситуации выборы должны состояться не позднее 60 дней. У президентского дворца в Варшаве нескончаемый поток варшавян и гостей столицы, которые хотят попрощаться с президентской парой. В колонном зале президентского дворца на улице Краковской в Предместье выставлены гробы с телами Леха и Марии Качинских. Мы хотим войти и поклониться их памяти. Ждать нужно долго, но ничего, на работу успеем.
Добрая повратная и праца.
Прощание со всеми жертвами авиакатастрофы под Смоленском запланировано на субботу. Церемония состоится при условии, что тела всех погибших будут опознаны и доставлены в Польшу. Похороны в воскресенье. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 14 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне завершился двухдневный саммит по ядерной безопасности. На консультации в Москву сегодня, как ожидается, отправится делегация Временного правительства в Киргизии. В Абхазию в среду прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с Матиасом Йоршем. Курсы валют: доллар 29 рублей 2 копейки, евро 39 рублей 48 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Можно ли считать российских милиционеров рабами существующего режима? Об этом разговор с журналистом Ильей Барабановым и правозащитником Львом Пономаревым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Ну, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российской экономике, которая вроде бы начала в конце 2009 года выкарабкиваться из рецессии, вряд ли удастся продолжить движение вверх и избежать стагнации. К такому выводу пришли экономисты Центра развития при Высшей школе экономики. На их пресс-конференции накануне побывал Данила Гальперович.
Российская валюта слишком дорога, российская промышленность не готова замещать импорт, а российская нефтяная отрасль работает на пределе своих экспортных возможностей. Как следствие всего этого, скорая стагнация в экономике. Такие выводы делают эксперты Высшей школы экономики в докладе об экономических итогах первого квартала и прогнозе состояния российской экономики на 2010-2011 годы. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Александрович Сашенко говорит, что некий всплеск, который восторженно комментировали российские чиновники из Минфина и Минэкономики, был временным.
То оживление российской экономики, которое наблюдалось в середине и в конце прошлого года, по всей видимости, оно заканчивается. Мы не видим возможности для сильного роста экспорта и экспортных цен в ближайшем будущем, потому что физические объемы экспорта, они, видимо, уже достигнуты по максимуму, и только очень медленный рост может быть. И мы считаем, что рост цен на, в первую очередь на нефть выше нынешнего уровня, он затормозит подъем мировой экономики и будет, соответственно, сказывать отрицательное влияние на спрос на сырье. К сожалению, российская экономика, она по-прежнему перегружена долгами. Эффективность антикризисных расходов бюджета оказалась не очень высокой, то есть правительство не смогло поддержать внутренний спрос, и это очень опасная тенденция снижения внутреннего спроса, не позволяет нам улучшить прогноз на экономике России в 2010 году. И, честно говоря, мы думаем, что результаты первого квартала продемонстрируют, что вот то оживление, которое было, оно заканчивается.
Коллега Сергей Алексашенко по Высшей школе экономики Валерий Миронов говорит, что денежно-кредитная политика Центрального банка и цели правительства существенно расходятся.
Скоординированной макроэкономической политики нету, потому что доходы населения, они либо идут на счета в банке, вы знаете, что депозиты населения в прошлом году выросли почти на 30%, но банки не кредитуют. Таким образом, деньги населения запираются в банках. Либо доходы населения идут на покупку импортных товаров, потому что наша промышленность не успела наладить производство нужных населению товаров под влиянием произошедшей девальвации рубля. Ни лекарств, ни бытовой техники, ни одежды. И динамика импорта, в общем-то, опережает восстановление экономики. Поэтому вот пока модель экономической политики, она не стимулирует внутренний спрос и затрудняет восстановление.
А директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова вспоминает термины, которые, казалось бы, в 2000-е начали исчезать из речи экономистов, так как платить налоги стало дешевле, чем не платить.
Что касается теневой экономики, я думаю, что эта проблема может обостриться в следующем году в связи с увеличением ожидаемой нагрузки налоговой на фонд оплаты труда. И в этом случае мы можем действительно получить некий всплеск теневой экономики.
Сергей Алексашенко считает одной из самых опасных тенденций укрепление рубля и поэтому предлагает государству отказаться от борьбы за крепость национальной валюты и снова начать копить деньги в специальный фонд.
Традиционный раздел рекомендации, опять, не укреплять рубль, и лучше, мы считаем, для экономики это повысить экспортные пошлины и начать снова накапливать резервный фонд, тем более, что, в общем, цены на нефть, они уже существенно превышают те уровни, которые заложены в бюджете, и для нормализации макроэкономической ситуации мы считаем, что накапливание средств в резервном фонде сейчас было бы правильной политикой.
Рекомендации экспертов Высшей школы экономики, скорее всего, не понравятся ни Министерству финансов, ни Центральному банку России. Однако выводы этих ученых совпадают со многими независимыми оценками экономического состояния страны. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Исполнилось 20 лет первым в новейшей истории России свободным выбором. В Московском музее Сахарова состоялись общественные слушания, посвященные эволюции постсоветского законодательства за минувшие 20-летия. В обсуждении приняли участие политики, политологи, юристы. И все эксперты сошлись во мнении, что парламентаризм в России сегодня скорее мертв, чем жив. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камушев.
Открывая общественные слушания музея Сахарова, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин говорил о возвращении к парламентаризму как об актуальной задаче.
Парламент является главным элементом системы разделения властей. Система разделения властей – это политическая инновация, уже много лет назад разработанная, применяемая многими. До сих пор не всегда там с ней соглашаются отдельные люди, которые предпочитают какие-то формы авторитаризма, но тем не менее эта инновация, она общепризнана. И, как говорится, обычно от такого рода идей потом не отказывают. Мы имели уже определенный опыт парламентаризма дважды. Это был 905 по 17 год, где все-таки работали институты парламентаризма. И, в общем, это достойный пример. Во-вторых, есть опыт нового времени и съезда народных депутатов СССР и РСФСР, и работы парламента, в котором, что важно и интересно для меня, это то, что научались работать люди, которые придерживались разных позиций, разных точек зрения, находить какие-то компромиссы и, в конце концов, делать взвешенные законы.
Отметил Евгений Ясин. Председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин, проанализировавший изменения в российском избирательном законодательстве за последние два десятилетия, пришел к выводу, что оно чем дальше, тем больше отходит от общепринятых мировых стандартов.
У нас есть международные избирательные стандарты в избирательном праве, и там достаточно хорошо расшифровано то, что не расшифровано в Российской Конституции. Что такое свободные выборы? Можно совершенно определенно сказать, что после 2005 года российское избирательное законодательство перестало удовлетворять этим международным избирательным стандартам. Неспроста после 2003 года наблюдатели ОБСЕ заявили о том, что они считают российскими выборы свободными, но несправедливыми. После выборов 2007 и 2008 годов было совершенно определенное заключение ОБСЕ о том, что они считают российские выборы и несвободными, и несправедливыми.
20 лет нового российского парламентаризма. Взлет и падение. Такое название дали общественным слушаниям организаторы. Общероссийское движение за права человека. Эволюция российского законодательства в эпоху Владимира Путина привела к тому, что оно стало тоталитарно-советским по духу, считает ответственный секретарь Общественного экспертного совета Движения за права человека Евгений Ихлов.
Понятие экстремизм объединило ровно ту же гамму, которая объединяла в советском, раннем советском законодательстве понятие контрреволюция. На самом деле совершенно неправомерно были объединены такие всем бесспорно признаваемые преступными действиями, как когда-то заговора, переворота, военного мятежа, создание тайной террористической организации и так далее, а также всегражданское неповиновение, а также резкую критику властей, вот это все оказалось объединено вместе. И поэтому в результате критика власти и призыв к гражданскому неповиновению оказались также объявлены преступными, как и подготовка переворота или терроризма, или расизм. Вот это, пожалуй, самое ужасающее последствие, потому что как раз я в докладе прослеживал параллельную эволюцию советского законодательства и законодательства постсоветского. Причем если в советском законодательстве постепенно разделилось представление от контрреволюционной деятельности, там, антисоветские организации, потом антисоветская деятельность, потом уже антисоветские, то есть так называемая клеветническая информация антисоветская, то здесь снова все собрали вместе в один пакет, что говорит о глубоко реакционном характере режима, потому что он делает все, чтобы не допустить малейших возможностей для оппозиционных выступлений, уравнивая их с экстремизмом, а экстремизм уравнивая с фашизмом.
Правозащитник убежден, что без радикальных перемен в общественном сознании нового взлета российского парламентаризма не будет.
Должна быть заново создана вся политическая система, вся система самоорганизации общества, другой парламент с другим отношением к нему обществу, другие политики с другим отношением к ним, как это было в 89-90-м, политикам относились по-другому. И люди обменялись в партии для другого, и профсоюзы возникали, и неправительственные организации возникали, и правозащитные организации возникали совершенно с другим настроением. И тогда будет парламент, я думаю, что первый свободный парламент будет такой же иконой гражданского общества, какой был Верховный Совет России 90-го года. Я думаю, что сейчас появляются первые кадры будущей парламентской системы, и очевидно, что от президентской системы мы перейдем в эту форму парламентской демократии просто по закону маятника, по закону инверсии. Другие люди, другие идеи, другое представление. Ну, первая волна будет идеалистов, как и был тогда, 20 лет назад. Просто, ну, через какое-то время снова войдем в ту же реку, может быть, там ниже по течению, выше по течению. Но это ведь неизбежно.
Сказал Евгений Ихлов. В середине мая научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию Первого съезда народных депутатов России, проведет Российская академия наук. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Только 16 тысяч автомобилей продано в России за месяц действия государственной программы утилизации старых авто. За сданную на лом старую машину государство платит 50 тысяч рублей при условии, что ее владелец покупает новый автомобиль, произведенный в России. В программе, которую разработчики называют экспериментальной, участвуют 136 российских городов. Эксперты, однако, допускают, что эксперимент этот может оказаться неудачным. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Ольга Вахоничева.
Суть государственной программы по утилизации старых авто в том, что любой владелец так называемого автохлама этой машины старше 10 лет может сдать его в утиль. Затем купить новую машину, собранную в России, со скидкой в 50 тысяч рублей. Компании-дилеры рассчитывают, что эта инициатива правительства даст дополнительную возможность гражданам приобрести новые автомобили и обеспечить заказами российских производителей авто. Итоги первого месяца работы программы подвел директор Департамента автомобильной промышленности Минпромторга России Алексей Рахманов.
На сегодняшний день действительно есть несколько регионов, в которых у нас нет номинированных утилизаторов, и, соответственно, такую проблему мы пока решаем, опять же, через вторую часть программы финансирования перевозки автомобилей от дилерских центров на центры утилизации. На самом деле эффективность и активность наших дилеров разнится в зависимости от региона. Если посмотреть на статистику активности дилеров, то автопроизводители на сегодняшний день для участия в программе заявили 1891 дилера, то есть это 1891 торговая организация, но здесь, безусловно, существует двойной счет, потому что очень многие дилеры мультибрендовые.
По госпрограмме утилизации безусловным лидером по продаже автомобилей на сегодняшний день является АвтоВАЗ, заявил Алексей Рахманов. Что касается марок авто, то здесь приоритеты распределились так. Большим спросом у автомобилистов пользуется «Лада». Далее в порядке убывания «УАЗ», «Форд», «Рено», «Шевроле», «ГАЗ», «Фиат». В салонах дилеров Тольяттинского автозавода уже записаны в очереди сотни и даже тысячи человек. Вот как это объясняет директор по внешним связям АвтоВАЗа Игорь Буренко.
Отношение к машинам, как к яблокам на рынке, оно не совсем прямоверно. Пришел килограмм, я и ушел. Но не только это относится к нашим российским машинам, это к другим машинам относится. Надо заказывать. С нашей точки зрения мы сделаем все возможное для того, чтобы количество машин, которые нас просят, мы произвели как можно быстрее.
Проект по утилизации старых авто задуман неплохо, однако его реализация вызывает множество нареканий, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
На данный момент нет федерального законодательства, которое регламентировало бы этот эксперимент, регламентировало бы работы, которые проводятся в рамках этого эксперимента. Второе, необходима промышленная база. Это не пресс, это не переплав автомобиля, это разборка на его составные, на ядовитые жидкости технические, на пластмасс, резину, металл. У нас это отдано совершенно другим площадкам, которые не имеют не только актов о приемке. Они работают сейчас, в настоящее время, не имея на то законных оснований. Механизм не отработан, в том числе и финансовый. Я очень скептически, к сожалению, отношусь к этой попытке прячь вместе в одну упряжку коня и трепетную лань, повышение спроса на отечественные автомобили, а лань – это авторециклинг или утилизация автомобилей.
Некоторые организации, которые выступали в качестве экспертов по реализации программы, вышли из проекта из-за его несовершенства. Одна из таких – «Экотехмаш». Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Международная конференция «Русский язык в мире» прошла в Эдинбурге. Существует ли языковая ностальгия? Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Сегодня Госдума обсудит законопроект об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. По оценкам Минрегионразвития, количество таких людей и семей может достичь 60-70 тысяч. Какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы принимаем на пейджер в Москве 660-10-46. Абоненту «Радио Свобода» смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И через несколько минут звоните по телефону 8-800-200-22-12. А сейчас в Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне завершился двухдневный саммит по ядерной безопасности. В его работе участвовали руководители 47 стран, а также представители ООН, МАГАТЭ и Евросоюза. В заключительном коммюнике саммита говорится, что его участники будут совместно бороться с незаконным транзитом ядерных материалов, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Польше сегодня будет объявлена дата досрочных выборов президента. В среду из России в Варшаву доставят тела 30 погибших в катастрофе самолета с польской делегацией под Смоленском, сообщил представитель правительства Польши Павел Грась. Во вторник в Варшаве началась церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе президентом Польши Лехом Качинским и его супругой Марией. На консультации в Москву сегодня, как ожидается, отправится делегация Временного правительства Киргизии. Как отмечает Интерфакс, это уже второй подобный визит менее чем за неделю. По некоторым данным, делегация во главе с вице-премьером Алмазбеком Атамбаевым продолжит консультации по оказанию Киргизии гуманитарной помощи. В результате землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая погибли по меньшей мере 67 человек. Как сообщает телеканал BBC, число жертв может возрасти, так как много людей остаются под завалами. Подземные толчки магнитудой 6,9 произошли ранним утром по местному времени. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении срока ареста Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Абхазию в среду прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с Матиасом Йоршем. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал лидера США Барака Обаму к действиям по нормализации отношений между двумя странами. США и Россия подписали протокол к двустороннему межправительственному соглашению об утилизации оружейного плутония. Это была краткая сводка новостей.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 15, переменная облачность, дождь. В Петербурге плюс 6, переменная облачность, без осадков. В Москве 8:32, у микрофона Евгения Назарец, а вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Каждый нуждающийся ветеран Великой Отечественной войны должен в 2010 году получить в собственность отдельную квартиру. Чтобы реализовать эту инициативу президента Медведева, сегодня депутаты Госдумы обсудят очередные изменения в закон о ветеранах. Вера в то, что в итоге восторжествует социальная справедливость, фронтовиков почти покинула. Но вот законодатели искренне стараются перехитрить российскую бюрократию. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В 1985 году фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» был номинирован на американскую кинопремию «Оскар». Американская пресса была весьма благосклонно настроена к картине. Однако, несмотря на положительные оценки, критиков шокировало то, в каких условиях после войны живет героиня «Военно-полевого романа» бывшая фронтовичка. Сегодня, в канун 65-летия Победы, проблема жилья для ветеранов не стала менее острой. Закон, по которому все нуждающиеся ветераны получат жилье, и который Госдума собирается окончательно принять в ближайшие дни, может и неплох, но запоздал не на годы, а на десятилетия, считает кинорежиссер-фронтовик Петр Тодоровский.
Мне кажется, есть в этом какой-то пропагандистский трюк, потому что такой закон должен был выйти, если не в 45-м, то хотя бы в 55-м, хотя бы в 65-м году. Почему только сейчас помню, когда все меньше и меньше осталось ветеранов?
Не нужно обладать серьезными социологическими познаниями, чтобы понять, ветеранов с каждым годом остается все меньше и меньше. Тем, кто уходил на войну со школьной скамьи, сегодня уже за 80. Многие из них, если по формальным показателям не являются нуждающимися, то живут в чудовищных условиях. По словам депутата Госдумы Галины Хованской, законопроект, инициированный президентом, дает шанс ветеранам дожить свой век в человеческих условиях.
К сожалению, к великому, возникли отказы в обеспечении жильем нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны по тем основаниям, что у них там есть, может быть, машина «Жигули», и они уже не отвечают требованиям законодательства при постановке на учет о том, что они являются малоимущими. Вот, собственно, на это направлена инициатива президента. Президент говорит о том, что нужно обеспечивать жильем ветеранов, независимо от имущественного положения.
Пробиться через бюрократические препоны будет непросто, считает Петр Тодоровский. Кинорежиссер не уверен, что даже после принятия законопроекта в каждом конкретном случае решения будут справедливыми.
У меня такое ощущение, что, видимо, все-таки выборочно будут узнавать, у кого что-то есть, и какая квартира, и какая жилплощадь, и сколько метров, и прочее, прочее, прочее. Они просто так огульно вряд ли будут давать. Поэтому этот процесс будет идти не так быстро. И в этом процессе тоже будут несправедливости.
Галина Хованская предложила еще одну поправку к закону о ветеранах. Речь идет о крупных городах, куда часто перебираются к своим детям фронтовики.
Есть так называемый ценз оседлости. То есть не принимают на учет, если, например, вот в Москве человек не прожил 10 лет. Мне кажется, что в отношении престарелых родителей, им хорошо за 80, переезжая к сыну или к дочери, потому что они не могут жить в доме без удобств, особенно потеряв супругу, почему отказываются? ставят постановки на учет? Да по той причине, что вот есть этот десятилетний срок проживания. Я предлагаю его не учитывать.
В России проблема не в законах, а в их исполнении. Именно поэтому Петр Тодоровский сомневается, что принятый законопроект решит проблемы ветеранов и, в частности, жилищный вопрос.
Закон принять легче, чем дать квартиры тем, кто действительно воевал в первую очередь. Вы знаете, что значит воевал? На переднем крае это одна война, а во втором эшелоне это другая война, а в тылу, в смысле, там же на фронте. В тылу это третья война, могут быть и нехорошие какие-то процессы вот в связи с этим законом. Потом закон принять легче, чем дать квартиры.
По словам Галины Хованской, закон будет принят в кратчайшие сроки. До 9 мая осталось меньше месяца. К празднику улучшить жилищные условия для всех ветеранов не удастся, но депутаты надеются, что вопрос будет решен до конца года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Госдума обсудит законопроект об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. По случаю 65-летия Победы государство обязуется дать квартиры всем нуждающимся ветеранам вне зависимости от их материального положения. И по оценкам Минрегионразвития, количество таких людей и семей может достичь 60-70 тысяч. На их обеспечение жильем будут выделены деньги из федерального бюджета. А какие вообще обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы нам приходят сообщениями на пейджер, смс-сообщениями. Также сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство. Ну, пара сообщений с пейджера, смс-сообщения. Ветеранов у нас осталось гораздо меньше, чем миллионеров-чиновников. Нужно выйти с предложением «Каждый чиновник по 1 миллиону ветерану», пишет нам Роза. Государство обязано распределить богатство недр между всеми жителями, а не только между ветеранами, рассуждает Ваня Жуков. Ну и еще одно сообщение. Открыть нужно ветеранам правду, что они боролись за страну мечтателей, ученых и не дураков, а гениев, и вопреки преступной сталинской номенклатуре. Позор, что ветераны не знают истории страны из-за преступного укрытия правды. Об этом пишет нам Клара. Все-таки надо поближе держаться к сути вопроса, я призываю наших слушателей. Какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство? Телефон 8 800 222 12 и на связи с нами Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения, и доброе утро всем. Но я, конечно, анализировать не буду. Да, постараюсь ответить коротко и понятно. Но для того, чтобы не только у ветеранов, но и у нас, у таких же самых простых граждан, государством гарантировали все обязательства, это обязательство могла гарантировать только Советская Конституция. При нынешнем режиме и при этой же самой Конституции никаких гарантий не было и никогда не будет. Это все ложь и очковтирательство. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Этот наш слушатель из Брянской области считает, что нынешнее государство, может, и должно взять на себя какие-то обязательства, но не способно. Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. А мне бы хотелось проанализировать. Прежде всего, я, безусловно, согласна с Петром Ефимовичем Тодоровским. Был первый эшелон, второй и так далее. Далеко ходить не надо за примером. У меня папа, ему 85 лет. Он в 17 лет ушел на фронт. Был в разведке, воевал. Был тяжелейше ранен. 1,5 года лежал в госпиталях. Сразу после войны, у него одна нога, короче, другой на 6 сантиметров. Сразу после войны его обеспечивали бесплатной обувью. После того, как был принят Зурабовский закон и так далее, но все эти последствия, он должен был каждый год переосвидетельствовать свою вот эту вот увечье. Писали и Путину во время его президентства. Куда мы только не писали. В результате, спустя год, да, папа переосвидетельствовал каждый год, но тогда ему было 80, ну почти 80. Короче говоря, спустя год после наших вот этих поползновений, когда нам было везде абсолютно отказано, приняли закон, что нужно все равно один раз освидетельствовать вот таким людям, как он, ну, тем же женщинам без груди и так далее. Но все равно нужно пройти освидетельство. Вот смотрите, вот сейчас мой старик, 85 лет, пойдет освидетельствовать. Не стыдно власти? Скажу еще, простите, но еще немножко по поводу квартир. Да, безусловно. Но я абсолютно уверена, что здесь будут, ну, ну, элементы нечистоплотности. Например, в нашей семье, опять все из своей семьи примеры. В свое время, когда стало сложно жить нам всем взрослым детям с родителями, мы купили им кооператив. Да, нам было трудно, но мы купили. Мы долго экономили, долго собирали и купили. Теперь папа ни на что не имеет права, у него есть квартира. Он и не претендует. Но давайте коснемся лекарств, давайте коснемся здоровья ветеранов. В Москве еще более-менее, хотя все равно он каждый
Наталья,
раз...
Наталья, заметьте, я долго вас не прерывала, потому что вы, безусловно, говорите по делу. Но, к сожалению, вот в этот момент наше время, отпущенное на общение со слушателями, истекает. Я только лишь напомню, благодарю всех, кто нам звонит, и мы продолжим разговор. Спасибо и Наталье, москвичке, которая сейчас с нами общалась. Напомню вопрос. Какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство? И мы еще продолжим общение на эту тему.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Курятина и индюшатина американского производства больше не будут пахнуть хлоркой. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
В России в 2010 году будет собрано около 97 миллионов тонн зерна, прогнозирует министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Таким образом, согласно ее оценке, объем нового урожая окажется на уровне показателя 2009 года. Рекордный в современной истории России урожай зерновых, более 108 миллионов тонн, был собран в 2008 году. Министерство промышленности и торговли России выдало почти 55 тысяч сертификатов в рамках реализации государственной программы обмена старых легковых автомобилей на новые, которая стартовала 8 марта. В соответствии с ней владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации 10 и более лет, и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать его на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. В дальнейшем эта сумма будет зачтена при покупке нового автомобиля, в том числе и в кредит. При этом приобретаемый автомобиль, как российских, так и зарубежных моделей, должен быть произведен на территории России. Объем финансирования этой программы в 2010 году составит 10 миллиардов рублей, что дает возможность продать в ее рамках 200 тысяч автомобилей. Американские производители мяса птицы согласились не использовать хлор при его обработке, заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предусматривающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозились в Россию американскими компаниями. С начала года эксперты двух стран провели два раунда переговоров об условиях возобновления поставок, однако соглашение об этом до сих пор не подписано. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Международное энергетическое агентство вновь незначительно повысило прогноз общемирового спроса на нефть в 2010 году до 86 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки. Это на 1 миллион 670 тысяч баррелей больше показателя 2009 года. Предыдущий прогноз агентства, представленный месяц назад, предполагал спрос на нефть в мире в 2010 году в среднем на уровне 86 миллионов 570 тысяч баррелей в день.
Новости экономики представил Иван Трефилов. А в Москве сейчас 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне завершился двухдневный саммит по ядерной безопасности. В
Польше сегодня будет объявлена дата новых выборов президента. На консультации в Москву сегодня, как ожидается, отправится делегация Временного правительства Киргизии. В Абхазию в среду прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с Матиасом Йоршем. Курсы валют. Доллар 29 рублей 2 копейки, евро 39 рублей 48 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я приветствую в эти минуты в студии нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня вы читаете российские газеты, и хотелось бы знать, о чем пишут, что на первых полосах и в главных темах.
О чем пишут? В частности, о том, что неустойка вышла. Процитировал я заголовок центральной публикации на первой полосе «Коммерсанта». Президиум Высшего арбитражного суда все же не признал незаконным взимание банками с граждан неустоек за просрочку возврата кредитов. Это следует из полного текста постановления Президиума по делу Русского банка развития, опубликованного на сайте ВАС. При этом, как отмечает «Коммерсант», в резолютивной части постановления, оглашенной 2 марта, Президиум, по сути, сделал вывод о том, что неустойки нарушают права потребителей. Но эксперты удивлены вот такой противоречивостью и не исключают, что стала она результатом активного вмешательства банковского лобби.
То есть неустойки за долги по кредитам – это законно?
Это законно, да.
А, ну что ж, прочитаем подробности в «Коммерсанте».
Штрафы да. Должны были признать незаконными, вот теперь оказалось, что они законны, все.
Да, давайте к следующим публикациям.
К следующим публикациям, очень любопытные, там же. Украина и Белоруссия попали в военное положение. В понедельник вечером, сообщает издание, липецкие телеканалы сообщили, что в город прибыли беженцы из прифронтовой зоны. Открывается цитата. «Страны НАТО с территории Украины наступают на Белоруссию». Конец цитаты. Лишь потом граждане нам объяснили, что речь идет об учениях внутренних войск МВД России, и вооруженный конфликт – это легенда военных маневров.
Я уже думала, грузинская история с тем сюжетом телевизионным, который подавал возможное развитие событий, повторяется и в других странах.
Ну, вот видите, все как-то, все близко, все на грани, все вот так вот и ходим по этой грани.
Все пытаются напугать народ.
Да, невольно. И судя по всему, гибель президента Польши, который вот как раз, которая описывалась вот в том самом сюжете грузинского телевидения, никому ничего не, так и не научила.
Ничему не научила.
Ну, в общем, опасаясь дипломатического скандала, военные провели с высказывавшимся начальником разъяснительную работу, а репортажи удалили с сайтов. Ну, непонятно, насколько
это... Ну, кто-то уже прочитал. Это да.
Да.
То, что чиновники обычно не любят в интернете, то, что там появляется то, что потом можно легко удалить, но осадочек-то остался. Делают
осадочек-то
и сами.
Осадочек-то остался, да. Ну, газета «Ведомости» сообщает нам, что МИГ идет на взлет. Помощь государства и крупные экспортные контракты позволили РСК «МИГ» резко снизить долговую нагрузку и даже задуматься о крупносерийном производстве МиГ-29. Вот вам добрая новость. Киргизия на первых полосах присутствует, как и в другие дни. «Сегодня ночью я буду спать спокойно». Это цитата из Курманбека Бакиева. Выносит ее в заголовок газеты «Время новостей», и пишет газета о том, что Курманбек Бакиев готов учти восставку. Революционная ситуация в Киргизии, не исключает издание, миновала стадию уличного противостояния. Свергнутый президент и временное правительство, пришедшее к власти на волне массового протеста оппозиции 7 апреля, вступили в заочные переговоры.
Да, приятных снов Курманбеку Бакиеву.
Приятных снов. Но во всяком случае, если он будет видеть во сне то, чем играл в карты его сын, то сны эти будут весьма приятными. А тут я уже перехожу к газете «Комсомольская правда», из которой мы узнаем, что, оказывается, сын свергнутого киргизского президента играл в карты колоды из чистого золота. Приводится фотография этой колоды. Проба там стоит, 24 карата. Сделаны были карты по спецзаказу. Ну, Максим Бакиев был успешным бизнесменом и политиком, поясняет издание. А теперь, после переворота, он скрывается в США.
Все равно не
пойму, зачем золотые карты.
Я тоже не пойму. Ну, так никто нас
он, наверное, не объяснит.
Конечно. Газета «Новое известие». Ветераны проигрывают чиновникам войну за квадратные метры. Это вот так вот мы готовимся к празднику Победы.
Сегодня об этом мы в эфире говорим с нашими слушателями. О том, вот, состоится ли эта радость для ветеранов хотя бы спустя 65 лет после Победы.
Ну вот видите, а заглавная эта публикация в «Новых известиях» «Последний бой». Так что
бой с бюрократией еще... трудно выиграть.
Да, безусловно, безусловно. Возможно, даже труднее, чем 65
противником.
Лет назад, да, во время войны. Известия возвращаются к теме, нужно ли передавать музейные древние иконы в действующие церкви. Это озаглавлена публикация «Эпоха возвращения». Ну и возвращаются газеты, опять же, к теме убийства судьи Эдуарда Чувашова. Известия утверждают, что боевики-националисты расправились с судьей. Это версия «Известий». Но на самом деле эта версия не только «Известий». И вчера об этом писали все газеты, и сегодня «Новая газета» об этом же пишет. Фашисты объявили открытую войну государству, второй террористический.
Ну вот, мы упомянули некоторые наиболее интересные темы в сегодняшних газетах. Подробности еще последуют в нашем эфире. Ждем Валерию Шабаеву в следующий раз. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге состоялся многотысячный интернет-митинг. Его организовал один из известных блогеров, депутат городской думы Леонид Волков. После виртуальной акции, проведенной с помощью живого журнала и сети ВКонтакте, удалось вывести на улицу около 3000 человек. Все эти люди выступили в защиту городской площади Труда, на которой Екатеринбургская епархия предлагает возвести собор. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Жители Екатеринбурга продолжают отстаивать площадь Труда, на которой местная епархия предлагает построить церковь. До революции она стояла в этом месте, в 30-х годах храм снесли, и с тех пор площадь приобрела новый вид. Здесь построили здание в стиле конструктивизма, которое теперь, кстати, считается уникальным. Установили фонтан, каменный цветок, развили сквер, а в 90-х годах удачно вписали небольшую часовенку. Епархия предлагает демонтировать фонтан, убрать сквер и восстановить историческую справедливость. Многие горожане таким предложением были возмущены. В интернете развернулась мощная кампания в поддержку площади Труда, которая завершилась масштабным митингом. Его организатором стал депутат городской думы, известный блогер Леонид Волков. Выступая перед собравшимися, он отметил, что жители города должны активно участвовать в судьбе Екатеринбурга, и отметил, что эффект от интернет-кампании в защиту площади Труда уже налицо.
То движение, которое мы с вами в интернете устроили вот в эти 10 дней, оно уже повлияло и уже дало свои плоды. Мы уже можем быть, наверное, уверенными, что без нас не будут приниматься решения, по крайней мере, относительно этой площади. Но мы хотим, наверное, все-таки... Мы, наверное, все-таки хотим большего, если мы уверены в себе и воспринимаем себя не как толпу, а как собрание индивидуальностей, мы понимаем, что это только в некотором смысле начало. Что мы действительно хотим решать вопросы нашего города, по крайней мере, мест общего пользования. Поводом для нашего митинга стала ситуация вокруг площади Труда и планов ее застройки. Но сейчас мы, конечно, замахиваемся на большее. Речь идет о том, что мнение горожан должно учитываться при планировании судьбы всего центра нашего города. Вот об этом мы сегодня тут хотим сказать.
Митинг проходил в форме концерта. На него пришло, по разным данным, от 2 до 4 тысяч человек. В основном это молодые люди и семьи с детьми. Большая часть на митинге оказалась вообще впервые в жизни. Было много неформальной молодежи, велосипедистов, роллеров, уличных музыкантов, а в чаше фонтана выступал клоун. Традиционно социально активные пенсионеры терялись на фоне пестрой толпы. Студенты-волонтеры собирали подписи под обращением к городским и областным властям, а также к архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию. Послание с просьбой оставить на площади все как есть прямо во время митинга подписали около 3000 человек. По словам известного екатеринбургского интернет-деятеля Евгения Островского, если уж говорить об исторической справедливости, то тогда нужно вернуть пустошь, которая была на месте Екатеринбурга в начале 18 века.
Я вообще против каких-то глобальных изменений. То, что есть, то и есть. Хорошо это было, плохо это было, должно быть как есть. Совет, пусть будет советское наследие в виде каменного цветка здесь, пусть строятся церкви, но в каких-то других местах незанятых. Не надо ничего сносить. Если историческая справедливость, то давайте вернем сюда болото, которое было до того, как пришли Татищев и Дегенев и тут начали что-то строить.
На митинге было много известных екатеринбуржцев. Бизнесмены, политики, артисты. Драматург Николай Коляда, находившийся в тот день с гастролями в Москве, записал аудиообращение. Большой отклик у собравшихся вызвало выступление музыканта группы «Чайф» Владимира Бегунова. Со сцены он призвал оставить горожанам место, где они были счастливы. В интервью нашей радиостанции Бегунов предложил уважать историю и советского Екатеринбурга и не сводить город только к храмам и соборам.
Мне нравится вид моего города, его достаточно уже его портить и коревить. В этом месте очень много людей было счастливо. Этого вполне достаточно. Мне кажется, город наш достоин защиты от какого бы то ни было влияния. Тем более 21 век, тем более Конституция. Все, что стоит более 50 лет, это уже история. И выбор тех людей, что были 50-60 лет назад, это тоже вполне выбор себе. И во-вторых, я все-таки считаю, что все-таки город не с церкви начинался, все-таки с завода.
Примечательно, что на митинге были замечены сотрудники губернаторской администрации. Они внимательно наблюдали за тем, что происходит, и много фотографировали. Милиционеры были настроены лояльно по отношению к собравшимся. Некоторые из них даже оставляли подписи под обращением в защиту площади труда. Акция прошла мирно и празднично, никакие провокации зафиксировано не было. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и я напомню, какую тему мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня депутаты Госдумы должны рассмотреть в первом чтении очередные поправки к закону о ветеранах. Эти поправки призваны гарантировать квартиру всем ветеранам, нуждающимся ветеранам, вне зависимости от материального положения. И вот в связи с этим мы задались вопросом, какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство. Почитаю несколько ответов, которые пришли на этот вопрос нам на пейджер. Николай Анисимович пишет: «Фактически новое жилье получат не ветераны войны, дни которых сочтены, а их алчные наследники. Родина поздно спохватилась отдавать долги ветеранам». Еще один ответ на вопрос, какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство. Конечно, ни Медведев, ни Путин не могут лично помочь ветеранам. У Путина только милый Запорожец, у Медведева какой-то там старый газ. Поэтому ветеранам не на что надеяться, иронизирует слушательница Лора. И Майорова, наш слушатель, пишут: «Дай бог, чтобы у всех стариков было благоустроенное жилье. И не перед кончиной, а на протяжении всей жизни. Но есть фронтовики и есть ветераны. Это все большие разницы», пишут Майоровы. «Думать надо в первую очередь о фронтовиках, а по большому счету обо всех». Ну, нельзя не согласиться с такой точкой зрения, которую изложили наши слушатели Майоровы. Кстати говоря, об этом и говорил режиссер Тодоровский в одном из сюжетов, который уже прозвучал в нашей программе, о том, что есть ветераны. Есть ветераны. И Борис пишет: «Новая Россия делает для ветеранов много хорошего, но не надо путать Новую Россию и прекрасный справедливый Советский Союз». Так наш слушатель отвечает на вопрос, какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство. Разговор на эту тему мы еще продолжим и по телефону. Напомню вопрос, какие обязательства по отношению к ветеранам должно взять на себя государство. Мы спрашиваем об этом в связи с тем, что сегодня Госдума обсудит законопроект об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. А сразу после выпуска новостей итоги Вашингтонского межгосударственного саммита по проблемам нераспространения ядерных материалов. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится через несколько минут после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Жители российского Ивангорода мечтают выйти из состава России.
Комментарии экспертов.
Почему Конституционный суд заступился за милицию? Мнение бывшего судьи Сергея Пашина.
В блогах «Свободы».
Новый закон оставил без лекарств 5 миллионов россиян.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».